Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. 12 апреля – день космонавтики. В 61-м году в этот день с космодрома Байконур стартовала ракета, которая вывела на околоземную орбиту Восток с Юрием Гагариным на борту. Сегодня я хочу поздравить с этой памятной датой всех, кто так или иначе был связан с этим великим событием, всех, кто в разное время служил и работал на Байконуре, жил в секретном Ленинске, ныне он казахстанский город Байконур, всех, для кого история советского космоса оказалась так или иначе частью их жизни. О конце этой эпохи и ее продолжении в настоящем я беседую с одним из последних советских космонавтов Тахтаром Аубакировым. Для начала коротко о моем собеседнике. Летчик-космонавт СССР Тахтар Ангарбаевич Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза задолго до своего полета в космос. Еще в 1988-м за испытание многих моделей и модификаций боевых МИГов. Он был первым летчиком-испытателем, поднявшим серийный сверхзвуковой МиГ-29 с палубы авианесущего крейсера «Тбилиси». Свой космический полет Аубакиров совершил на излете СССР в октябре 1991-го совместно с Александром Волковым и австрийцем Францем Фибеком. Скажите, Тахтар Ангарбаевич, когда вы впервые оказались на Байконуре, в Ленинске, уж не знаю, как теперь правильно говорить?
Ленинск, вы правильно говорите. Я оказался в 1990 году, еще абсолютно не подозревая, что я когда-либо буду космонавтом и полечу в космос, так как у меня была своя любимая работа на фильме Артема Ивановича Микояна. Вот, работал я летчиком-испытателем. А так получилось, что Советский Союз, в общем-то, в то время еще стоял, но он сатался на своих курьих ножках. Поэтому и Россия, и Казахстан решили уже совместно создавать какие-то структуры на Байконуре, в Ленинске. И создали первую в СССР школу, лицей космонавтики.
Кто там был? Какого возраста лицей? Это школьники?
Это были школьники, которые учились со всего Советского Союза, проходили практику от 6 по 11 классы. И так как я был москвич, в Москве жил, меня рекомендовал, наверное, большое начальство там. Хотя я же говорю, я не был никаким космонавтом. Я приехал сюда, в Казахстан, прилетел на Байконур, в Ленинск, и встретился с казахской делегацией. Так очень хорошо это все получилось. И эта школа, гимназия, лицей, существует по сей день.
Признаться, я не совсем понимаю смысл этого позднесоветского начинания. Что-то не видно среди нынешних космонавтов, выпускников этого лицея.
Я очень хорошо понимаю тех людей, которые были инициаторами создания этой школы лицея. Начали привлекать одаренных детей со всего Советского Союза. И привезли на секретный объект, на секретный город, Ленинск, на Байконур. И посещали они секретные пусковые установки, секретные предприятия, все. Им показывали, как это происходит. Их обучали азам, что вот есть такие предметы, как баллистика, есть силовая установка ракетная, есть многие-многие предметы, которые необходимо с малолетства уже осваивать, для того, чтобы когда ты будешь взрослый человек, для тебя это не казалось новшеством. Цель создания, я думаю, была очень логичной. Меньше затрат потом для обучения в высших учебных заведениях после этого, целенаправленных. И ребята, эти мальчишки, девчонки знали, что такое Байконур. И уже не боялись. А то многие офицеры, те, которые посылали на Байконур, говорили, вот туда, в Галимую степь, все, любыми путями списаться, уйти, сбежать, все делали. То есть состав был не постоянный, а переменный. Все время старались уехать. И только те люди, которые строили Байконур, те люди, которые строили стартовые площадки, те люди, через руки и головы которых прошли все эти трудности, они остались и почти что и по сей день там.
Слушайте, а как это произошло, что вы из летчика-испытателя превратились в космонавта?
Как это произошло? Ну, я же вам сказал, это начало было конца Советского Союза. Вот создание этой школы. Но вот зимой, ну, это буквально через 2-3 месяца, меня на аудиенцию вызвал наш президент Республики Казахстан и предложил мне слетать в космос.
То есть это была инициатива Нурсултана Назарбаева в преддверии распада Советского Союза, доказавшего московскому руководству необходимость отправки в космос казаха, представителя коренного этноса республики, с территории которой 3,5 десятилетия к тому времени взлетали космические аппараты.
Ну, Назарбаев, не Назарбаев, наверное, выбрал меня. Он обратился в Роскосмос. И российские космические руководители, они говорят, когда это в России есть один человек, которого мы можем завтра посадить и отправить. И мы в этом не сомневаемся, что он с этим делом справится. Он говорит, кто это такой? Они называют ему. Тут он говорит, найдите мне, пожалуйста, его. И своим дает указания, и через посольство меня находят, и к нему вызывают.
То есть это было прежде всего политическое решение?
Естественно, это был политический шаг, потому что 30 лет над Казахстаном разливался гептил, 30 лет гудели ракеты, 30 лет запускали космонавтов, 30 лет Еврокосмос. Все, значит, от вьетнамца до румына слетали, а народ, который страдает от этого всего, его представителей не было. Можете представить, 30 лет ждали.
Тут надо коротко пояснить. Не все знают, что гептил – это компонент ракетного топлива. Страшно токсичный. Говорят, в 4 раза сильнее синильной кислоты. Вдобавок, гептил обладает сильным мутагенным воздействием, которое многие жители закрытого города Ленинска и отгороженных от него колючей проволокой окрестностей, да и их потомство, испытывают на себе до сих пор. Но вернемся к нашей основной теме. Тахтар Ангарбаевич, а для вас лично, что означало это предложение – стать космонавтом?
Но к тому времени я уже был и героем Советского Союза, и заслуженным летчиком-испытателем СССР. У меня заслуг, в общем-то, перед Родиной было очень много, и они отмечены были различными знаками отличия. Но вот полет в космос, он для меня был единственным престижен тем, что у меня уже перевалило за 45 лет, что я уже находился, будем так говорить, на этапе уже приближения к пенсионному возрасту. Летчики-испытатели максимум до 50 лет летают, это там единицы потом остаются. А дальше уже у тебя нет той реакции и нет того чутья, который... Все, это возрастное уже. И пора думать уже об уходе на пенсию. А тут мне предлагают слетать.
Последний советский космонавт Тахтар Аубакиров. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Разница во времени», посвященной сегодня Дню космонавтики, я, ее ведущий Владимир Тольц, беседую с космонавтом Аубакировым о завершающем периоде советского космоса. В апреле, в день космонавтики, обычно принято восхвалять космические достижения и полеты. Но сейчас мне хотелось бы поговорить о земных проблемах космодрома, о повседневности людей, так или иначе, своим трудом обеспечивающих космические полеты, о военных, которые охраняли космодром, да и просто о людях, которые волею судеб оказались жителями его окрестностей. Прочтя десяток мемуаров и дневников, связанных с Байконуром, я подметил, если во времена Гагарина люди мечтали туда попасть, то в конце 80-х многие, кто там оказался, стремились всеми правдами и неправдами оттуда вырваться.
Я, конечно, извиняюсь, может быть, кому-то это будет неприятно слышать, но поняли, что люди живут в таких невыносимых условиях, а получают невыносимо маленькие деньги. Тогда как, допустим, на Западе, в той же Америке, за вот такое вот служение народу, как говорится, они получали деньги в разы больше. И, к слову сказать, когда в 92-м году я посетил город Хансвилл, это город ракетостроителей, секретнейший город, закрытый город Америки был. И вот когда они открыли его, я один из первых, который переступил пороги этого города. И знаете, я встретил огромное количество людей, которые в конце 80-х, в начале 90-х годов туда перебрались. И они говорят в один голос: да мы здесь сейчас миллионеры. Мы работаем так, что, значит, они нам завидуют, а за это они нам платят.
Это перебрались люди из Ленинска, из Байконура?
И из Ленинска в том числе. Да, я там встретил как раз и был очень сильно поражен бывшего военного, тот, который сумел демобилизоваться и перебраться. Его знания там очень востребованы были. Много людей было с Москвы, с институтов, с того же Баумана. Много людей было с ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт. Вообще чувство родины, патриотизма в конце 80-х годов, оно было стерто. Да, 90-й год, 91-й год, тогда, когда все распалось, и каждый оказался сам по себе. Как таковой ни у кого родины нет.
Но вот чуть раньше, Байконур, Ленинск, абсолютно закрытая территория, населенная специально проверенными людьми разных национальностей, про которую по стране все же ползут слухи, там, где полный коммунизм, обильное снабжение и прочее изобилие.
Давайте немножечко сейчас отделим, рассортируемся. До конца 80-х годов в город Ленинск ни одна нога казаха не ступала. Даже ее первый секретарь казахский, Димаш Ахмедович Кунаев, не смог туда прилететь, потому что туда пускали только по специальным пропускам. Это я к слову говорю. Поэтому вокруг люд, который жил вокруг Байконура, там три деревни было, все эти три деревни, они видели, как живут те, кто внутри находится. Это вызывало, в общем-то, большую волну противоречий.
Ну, противоречия – это мягко сказано. Читаешь воспоминания служивших и живших там, не заезжих московских армейских и научных генералов, гостевавших в специально благоустроенной зоне, где и березки, и особое питание, и посторонним вход воспрещен, а простых офицеров. Читаешь и понимаешь, что речь идет о конфликте культур в упаковке советской системы секретности, идеологии и распределения благ, разраставшегося порой до национального взаимоненавистничества. Ну вот, к примеру, из одних таких воспоминаний.
Казахи были абсолютно безразличны к достижениям нашей цивилизации, кроме разве что мотоциклов и телевизоров. Машины, кроме запорожца, или холодильники, предметы вожделения не составляли. Меновая торговля велась бойко. Казахов в магазине удивляли белые халаты продавщиц. Они думали, что это больница, куда попадали только редкие казахи. Что особенно нравилось продавщицам, так это то, что казахи с любой купюры не требовали сдачи. Район назывался Кармакчинский, но поселка с таким названием в природе не существовало. Данный факт вызывал удивление у казахов, формально там прописанных. Я думаю, печать с соответствующей надписью тоже у кого-то хранилась. Это было сделано с целью сохранения военной тайны и затрудняло привязку полигона к местности. Противник, а вместе с ним и финансовые органы, вводились в заблуждение. Станция Тюратам не входила ни в какой административный район, а центром нашего Кармакчинского был город союзного подчинения Ленинск. Кармакчинский район официально не относился к местам с тяжелыми климатическими условиями. Доходило до маразма. Две площадки, находившиеся на расстоянии 3 километра, имели разные льготы. На одной из них год шел за полтора, и это порождало лицемерие и двуличие. Все, как коммунисты, не могли быть в стороне и просили их туда перевести. В конце концов, власть сдалась и объявила район зоной стихийного бедствия. Все вопросы решали из Москвы люди, никогда там не бывавшие. Я быстро смекнул, что казахи, как и прочие граждане СССР, никаких прав не имеют и ограничены в передвижениях. Я мог позволить отдельным избранным семьям кочевать вокруг воинских частей, что давало им неоспоримые преимущества. С воинскими частями велся интенсивный обмен. Прапорщики носились по пустыне на машинах, как сейчас продавцы по электричкам. Ценился брезент. Как-то с заправщика цистерны с жидким кислородом украли прорезиненный тент. Нашли на юрте. Колеса для ЗИЛов и масло шли на машины совхозных бастыков. Солдаты тащили всевозможные предметы вещевого довольствия. Можно было увидеть казашку, одетую в телогрейку с протравленной звездкой надписью на спине «Шестая рота». Советская оккупация коренным образом изменила быт кочевников. Перейти назад от солдатского бушлата к чапану и бешмету им будет непросто. Я так и видел апу в халате. Даже на Украине не могли сразу вернуться к вышиванкам. На почве обмена доходило и до злоупотреблений. Вместо говяжьей тушенки неискушенным кочевникам подсовывали аналогичные по весу и внешнему виду консервы щи-борщи. Казахи оберегали незаконно добытое имущество от моих набегов, зарывая его и даже ружья в песок подальше от юрты. Основным платежным средством у казахов была водка. Ценность последней особенно возросла в период антиалкогольной кампании, когда стали проводиться специальные рейды.
Ну и так далее. Вернемся, однако, к тому, что рассказывает мне о судьбе позднесоветского Байконура космонавт Тахтар Аубакиров.
Когда в конце 80-х годов или в начале 90-х годов на Байконуре появилось двоевластие, все из ближайших деревень казахи сразу мгновенно начали переселяться туда. А люди, офицеры, понимая, что уже нет никакой родины, родины, которому мы когда-то давали присягу, она распалась. Они все поувольнялись. Почему? Потому что Казахстан объявил, что Байконур – собственность Республики Казахстан. Как только было объявлено, российские подданные сразу в спешке начали уезжать. Думали, сегодня, сейчас все отберут. Начался настоящий грабеж, мародерство. Те же офицеры, те, которые обслуживали вот эти точки, они сами начали грабить все то, что находится под рукой. Уносить. И только большими усилиями с двух сторон, и с российской стороны, и с нашей, с казахстанской стороны, стоило очень много труда, чтобы всех убедить, что, ребята, не надо грабить. Граждане России будут гражданами России, останутся. За колючую проволоку ни один казах не прошел, если только он не офицер, который не был туда призван служить, там. Поэтому все то, что произошло в начале 90-х годов, падение огромного такого предприятия, просто канувшее вниз, это было страшно смотреть.
Прибывший в ту пору в Байконур полковник Аубакиров был в апреле 90-го избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР, а после своего космического полета уже в апреле 92-го был назначен первым заместителем председателя Госкомитета по обороне Республики Казахстан, помощником президента Казахстана по освоению космоса, а позднее получил чин казахстанского генерала.
Я в то время в Казахстан из Москвы переехал жить. И, сами понимаете, по обстоятельствам я был у истоков сохранения. Мне обязали, мое государство обязало сохранить Байконур. И мне пришлось днями и ночами быть на Байконуре. И то обеспечение, которое было до того московское, то отношение людей вокруг к байконурцам, та гордость исполнения своих обязанностей, все это кануло в вечность. Никто никому ни в чем не верил, к сожалению. И я должен констатировать, и Россия Великая в том числе, она забросила своих граждан там. И они своими только силами старались оттуда перебраться куда-то.
А ведь в ту пору дошло там и до солдатского бунта. Он вспыхнул в ночь с 23 на 24 февраля 92-го, когда военное население Ленинска еще отмечало день уже несуществующей советской армии. Как вспоминает один из очевидцев, формальным поводом для бунта послужил арест и содержание на гауптвахте 110-й площадки нескольких авторитетов из числа солдат-чеченцев. А ФСБ потом все стало валить на казахских националистов. Космонавт Аубакиров рассказывает мне.
Строителями солдат обычно набирали азиатов, правильно же, в эти наши строительные батальоны. Даже с высшим образованием, без высшего, с средним образованием, все равно азиат, значит, ты должен быть в стройбате, нигде иначе. И на Байконуре их оказалось очень много. И вот они подняли немножко безобразие, в общем-то, сотни разбежались кто куда, а может и тысячи.
Ну от чего они разбежались?
Знаете, там все было. Потому что я вам уже говорил, что офицеры почувствовали, что они никому не нужны. Они и без того там, извиняюсь, с зеленым змеем дружили очень крепко. А тут была полная свобода, никто не контролирует. Потом в казармах вошла дедовщина страшная. Эту дедовщину не смогли выдержать молодежь, которая пришла в большом количестве. И они это все подняли. Всех и вся перевернули, все, что можно развалить, развалили, что можно унести, унесли и разбежались.
Ну и что дальше?
Что дальше? Потом собирали. Где в России, где в других республиках. И через некоторое время вообще амнистировали мы.
Ну скажите, что там сейчас? Того ужаса, который вы застали там, когда приехали на Байконур, сейчас там уже нет? Или?
Что вы? В то время смотреть на город Ленинск без слез нельзя было. Это зияющие, как амбразура в военное время, окна. Все окна выбиты. Это был Сталинград. Все. 1040-50 уехало сразу, одномоментно. Можете представить? Вначале, значит, командование старалось никого не пускать, но... В пустой дом. Как меня не пустишь? Вот у меня есть орава детей. Вот я в деревне жил в лачуге, в полуземлянке. И вот так люди начали занимать, обустраиваться постепенно, постепенно. А потом грянул среди ясного неба гром, который сказал: «Ребята, все, давайте теперь жить дружно. И давайте вообще вместе возводить все». И все снова схватились и начали возводить. Некоторых начали выселять, но и казахстанская сторона была против, и те, кто уже заселился, был против. Хотите строить новое жилище, стройте, а кто уже там, это являются гражданами Казахстана или России. Нам бярвер, нам все равно.
Так говорит сегодня летчик-космонавт СССР, генерал-майор армии Казахстана Тахтар Аубакиров. Ныне он в отставке, и, как сообщили мне мои казахстанские коллеги, получают пенсию, равную примерно месячной зарплате прапорщика-контрактника в казахстанской национальной армии. На ожидающихся в этом году парламентских выборах он намерен баллотироваться от оппозиционной общенациональной социально-демократической партии Казахстана. Эпоха советского космоса завершилась в конце 91-го. Россия, чьи космонавты, как прежде, стартуют с Байконура, теперь космодром арендует. А бывший секретный Ленинск ныне получил его имя. Разница во времени. Над этим космическим выпуском программы, в которой принял участие герой Советского Союза, космонавт Тахтар Аубакиров, работали продюсеры Марина Смирнова и ведущий Владимир Тольц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. В американском штате Теннесси в пятницу 2 человека погибли и около 30 пострадали в результате урагана «Торнадо». New Frontier Bank в штате Колорадо, США, закрывается вследствие банкротства. Это крупнейший банк из 23 банков, обанкротившихся в этом году в США. Банк вложил около 2 миллиардов долларов в злокачественные активы. В иракском городе Мосул в результате взрыва погибли 5 американских солдат и 2 полицейских, десятки людей ранены. Во Владивостоке около 300 активистов Приморской общественной военной ассоциации Совет офицеров Владивостока проводят митинг. Они выступают против реформы вооруженных сил, которую называют развалом армии. В Тбилиси грузинская оппозиция намерена провести сегодня новые акции протеста в рамках объявленной кампании гражданского неповиновения. Главное требование – отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. Конституционный суд Молдавии должен сегодня принять решение относительно пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. С просьбой о пересчете в суд от имени правящей партии коммунистов обратился ее лидер, президент Молдавии Владимир Воронин. Президент США Барак Обама заявил о первых проблесках надежды на начало выхода американской экономики из рецессии. В Таиланде демонстранты, угрожавшие сорвать саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН, который проходит в курортном городке Паттайя, добились своего. Министры иностранных дел Японии, Кореи и Китая были вынуждены отменить трехстороннюю встречу. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко проведут в апреле отложенные ранее переговоры, сообщила в пятницу пресс-служба украинского правительства. Второй военный корабль США прибыл на место, где сомалийские пираты продолжают удерживать капитана американского сухогруза Ричарда Филлипса. Пираты требуют за него выкуп в 2 миллиона долларов. В Мурманске работники предприятий Северного флота провели в пятницу митинг протеста в связи с многомесячными задержками оплаты труда. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В эфире очередная передача из цикла «ТАСС неуполномочен заявить». Сегодня она посвящена советским успехам в космосе, вернее, тому их двойному эху, которое через западную прессу и ее обзоры в секретных бюллетенях «Особые закрытые письма ТАСС» достигало в конце 50-х годов Кремля.
Я бы сказала, что волны этого эха, вопреки известным законам природы, приходили зачастую с заметным опережением, собственно, того явления, которое должно было служить первопричиной. Слухи в зарубежной прессе предвосхищали с большим авансом реальные советские достижения.
Ну, давайте посмотрим, что на рубеже 58-59 годов писали на Западе и переводили для узкого круга кремлевских читателей в СССР.
Вот что вошло в бюллетень ОЗП 11 ноября 58 года.
Нью-Йорк, 11 ноября. Корреспондент агентства Associated Press передает из Сан-Антонио, штат Техас. Доктор Эверетт Уэлмерс, ученый, занимающийся космическими проблемами, заявил сегодня, что Россия создает межконтинентальную планирующую ракету дальностью полета в 12 500 миль. Доктор Эверетт Уэлмерс работает в компании Bell Aircraft Corporation. Он сказал, что эта трехступенчатая экспериментальная советская ракета Т-4А создается для того, чтобы достигнуть центрального района Соединенных Штатов. Ученый добавил, что такая планирующая ракета будет также способна совершать посадку на Марсе и на Венере, но она будет бесполезной на Луне, так как Луна не имеет атмосферы. Эта русская планирующая ракета будет иметь крылья, которые будут убираться, когда сопротивление возрастет, после того, как она войдет в атмосферу, возвращаясь из полета по космическому пространству. Крылья будут снова выдвигаться на более низкой высоте. Ученый выступал на совещании по проблемам космического пространства, организованном Школой авиационной медицины военно-воздушных сил и проведенном в Юго-Западном научно-исследовательском институте в Сан-Антонио. Руководитель армейского управления баллистических снарядов доктор Вернер фон Браун заявил корреспондентам, что планирующие ракеты имеют важное значение для обороны на короткой дистанции, но для борьбы с межконтинентальными баллистическими снарядами необходимо другое оружие.
Имя доктора Вернера фон Брауна, наверное, не нуждается в особых комментариях. Знаменитый специалист в области ракетостроения, вывезенный американцами из Германии и продолжавший свои разработки теперь уже в Америке. Надо сказать, что после войны и советские вывезли к себе немецких ученых, ракетчиков, атомщиков немалое количество, и те некоторое время работали в секретных советских лабораториях и на полигонах. Хотели отловить и фон Брауна, но тут их опередили американцы. Зато было вывезено немало созданных им Фау-2. На этой технической базе конструкторская мысль разработчиков советских ракет нашла иные технические решения и многого достигла уже совершенно самостоятельно. И получая сведения об аналогичных американских исследованиях, советские ракетчики стали слегка иронизировать. Американцы-то без немцев по-прежнему не могут. Но давайте разберемся в содержании выступления доктора Уэлмерса.
Конструктор ракетно-космической техники Борис Черток, работавший с Королевым, в своих книгах упомянул о том, что Королева занимала мысль о крылатых ракетах.
Ну, до воплощения ее у генерального конструктора не дошло. Все силы были брошены на создание и отработку ракет-носителей для военных и по космической программе. Задача, над которую в ту пору бились достижение дальности полета в 12 тысяч километров, баллистическую ракету с расчетной дальностью в 13 тысяч километров. Начальству на всякий случай пообещали 12 тысяч, хотя конструкторы рассчитывали на все 13. Испытывали осенью 59 года. Об этих испытаниях американская сторона отлично знала. Ракета должна была финишировать в районе Гавайских островов. Там дежурили советские военные гидрографические корабли, а их опекали американские военные суда. Причем у советских моряков создавалось впечатление, что американцы по своим каналам о моменте пуска узнавали заранее. Они начинали отход от предполагаемого места падения ракеты раньше, чем советские корабли. Однако, возвращаясь к сообщению о выступлении доктора Велмерса, отмечу, что оно имело место почти за год до этих испытаний.
И если можно подумать, что о работах над ракетой с дальностью в 12 тысяч километров стало известно американской разведке, то идеи полета к Марсу, но не пилотируемого корабля, а пока только автоматического спутника, советские разработчики увлеклись, ну или сочли задачу в принципе достижимой, только в конце 59-го года. Никакая разведка не могла знать о проекте, которого в природе пока не было. Таким образом, сообщения доктора Уэлмерса в пересказе корреспондента Associated Press опережали ход событий примерно на год.
Гость нашей студии сегодня – редактор-обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Игорь Анатольевич, скажите, что там было с работами по планирующей ракете и какие реальные факты могли отразиться в этой публикации?
Там, похоже, смешаны сразу два интересных проекта. Во-первых, до американцев, очевидно, дошли слухи о советских межконтинентальных крылатых ракетах «Буря» и «Буран». Ведь баллистические крылатые межконтинентальные ракеты разрабатывались параллельно и у нас, и у американцев, потому что не было понятно сначала, сможет ли настоящая баллистическая ракета долететь до другого континента. Крылатая ракета, по сути, самолет без пилота, оказалась куда более понятным изделием. Начинал у нас эту тему действительно Королёв, но довольно быстро передал ее Лавочкину и Месищеву, оставив за собой межконтинентальные ракеты. Так вот, Лавочкинская «Буря» с августа 1957 года летала. Аналогичная разработка действительно была в Соединенных Штатах, межконтинентальная крылатая ракета «Наваха». Ее тоже испытывали, но в итоге ни советская ракета, ни американская не была принята на вооружение. Ну, что касается Марса и Венеры, это, конечно, вольный полет фантазии автора. Хотя при желании в этих строчках можно увидеть облик планирующей боеголовки, который примерно в это же время задумывал Челомей для своей крылато-баллистической ракеты. Но вообще-то сам Уэлмерс сам занимался проблемами и крылатых космических аппаратов, и задачей перехвата межконтинентальных ракет, так что эта тема ему была очень близка. И не исключено, что он просто и использовал мифические советские успехи для продвижения собственных проектов.
Ну, давайте вспомним наши предыдущие передачи. В одной из них мы обсуждали весьма эмоциональные, если не сказать панические, сообщения западной прессы о том, что в конце 1958 года в СССР уже проходят испытания самолета с атомным двигателем. Публиковались и материалы о том, что Советский Союз имеет якобы огромное превосходство над Соединенными Штатами в баллистических ракетах. Заметки, которые мы обсуждаем сегодня, находятся в том же ряду. Отчасти это была пропагандистская кампания, подогревавшаяся американским ВПК, чтобы добиться увеличения бюджета на военные разработки. И планирующая ракета в публикации от 11 ноября фигурирует в первую очередь как военное средство. Писали на Западе, а в ТАСС переводили для ОЗП и, собственно, о космических проектах. Кстати, Оля, а кто получал те выпуски бюллетеней, которые мы сегодня читаем?
Обычный круг читателей, без малого три десятка членов президиума ЦК. Надо сказать, что дополнительно главам заинтересованных ведомств ничего из этих материалов не посылали. Я бы сказала, переходя к космической тематике, что заметна здесь некоторая смена интонации корреспондентов. Если советские сенсационные, пусть и мнимые, успехи в военной технике подавались как повод для серьезной тревоги и принятия немедленных ответных мер, то с космосом сложнее. Тут заметны и восхищение, и удивление, и страх, и ревность. 3 декабря 1958 года для ОЗП перевели целую подборку новостей на одну и ту же тему.
Нью-Йорк. 2 декабря. Корреспондент агентства UP передает из Питтсбурга, Пенсильвания. Эрик Бергаст, норвежец по национальности, эксперт по ракетам и управляемым снарядам, заявил сегодня, что Советский Союз последние 2 недели запустил ракету, которая прошла мимо Луны и полетела за Марс. Бергаст, редактор журнала Missiles and Rockets, заявил, что ученые Соединенных Штатов следили за ракетой по радио в течение 3 дней. Этот эксперт, являющийся членом информационной группы советников при комитете президента Эйзенхауэра по научно-техническим кадрам, заявил, что Россия, по-видимому, уже имеет самолет, работающий на ядерном горючем, и что в ближайшие недели русские испробуют ракету, работающую на ядерном горючем. Бергаст заявил, что армия Соединенных Штатов запустит свою первую ракету на Луну в субботу 6 декабря в 3 часа после полудня, 8 часов по Гринвичу, и что шансы на успех 1 к 1.
Ну, насчет ракеты на ядерном топливе, смелые умы тогда, конечно, грезили, но не более того. Что касается ракет к Луне, то Советский Союз такие пуски тогда начал. Первые 2 ракеты, несшие научное оборудование, стартовали 23 сентября и 12 октября 1958 года. То есть не за 2 недели до этого сообщения UPI, а почти за 2 месяца. Обе ракеты разрушились еще в атмосфере Земли, так что уж зачем там наблюдали в течение 3 дней по радио американские ученые, неясно. Напоминает недавнюю историю с поющим северокорейским спутником, которого никто в мире, кроме пхеньянского руководства, не слышит.
Я думаю, для полноты картины надо напомнить, что первый американский искусственный спутник Земли, Explorer-1, был запущен 1 февраля 1958 года. Советский спутник 1 к тому времени уже не существовал, он снизился и сгорел в атмосфере 4 января 1958. А передатчики его проработали всего 2 недели, да он так и планировался, не для длительного полета. Второй спутник, на котором 3 ноября 1957-го запустили собаку Лайку, имел запас электропитания на 6 суток и тоже, насколько я понимаю, не должен был посылать радиосигналы год спустя. А я хочу спросить гостя нашей студии. Вот в сообщении упомянут намерение американцев пустить на Луну первую ракету в субботу 6 декабря в 3 часа после полудня. Это реальный пуск?
Пуск абсолютно реальный, но не первый. Под одним и тем же именем «Пионер» американцы запускали на рубеже 1958-1959 года 2 разные серии лунных аппаратов. Первый из них делали под эгидой военно-воздушных сил Соединенных Штатов, и предназначался этот аппарат ни много ни мало как для выхода на орбиту вокруг Луны. Совершенно по тем временам сумасшедшее задание, но американцы считали, что у них будет успех. Они сделали 3 попытки его запустить. Первая из них была 17 августа, вторая – 11 октября, третья – в ноябре. Но, к сожалению, ни один из них до Луны не добрался. Наилучший результат оказался у 2-го аппарата, который получил имя «Пионер-1» и поднялся на высоту больше 100 тысяч километров. После этого команда ВВС уступила место своим коллегам из сухопутных войск, из армии, как сказано в сообщении, и они стали пытаться запускать очень маленький лунный зонд, всего в 6 килограммов весом. У них тоже из 2 пусков в одном аппарат поднялся на высоту порядка 100 тысяч километров, а во втором пролетел мимо Луны на значительном расстоянии и ушел на орбиту искусственной планеты.
Нью-Йорк, 2 декабря. Корреспондент агентства UP сообщает из Вашингтона. Ученые заявили сегодня, что у них нет сведений, была ли в последние недели запущена русскими ракета на Луну. Представитель исследовательской лаборатории военно-морских сил заявил, что американские станции наблюдения не получали никаких радиосигналов с русской ракеты. Официальные представители Управления новейших исследовательских работ при Пентагоне и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства также отрицали, что они слышали что-либо о советской ракете, запущенной в последние недели.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Полвека назад умы землян были взбудоражены первыми шагами в освоении космоса. На Западе не ожидали, что всех опередит Советский Союз. На фоне холодной войны и тревожных, раздуваемых средствами массовой информации, слухов о советском военно-техническом превосходстве, мнимом, конечно, но кто ж знал, западные ученые были готовы к разнообразным новым сюрпризам. В начале декабря 1958 года Калифорнийская станция наблюдения засекла идущие из космоса таинственные сигналы.
Нью-Йорк, 2 декабря. Корреспондент агентства UP сообщает из Саннивейла, Калифорния. Ученые на наблюдательной станции Lockheed обнаружили сегодня, что они засекли таинственные сигналы из межпланетного пространства. Ученые заявляют, что новые необъяснимые сигналы регистрировались более чем 10 минут 26 ноября. Они были очень похожи, однако не идентичны с телеметрическими сигналами первого спутника, заявили ученые. Представители вышеупомянутой наблюдательной станции заявили, что эти сигналы из межпланетного пространства не вызваны естественными причинами. Такие сигналы часто регистрировались на наблюдательной станции, а определенно исходят из прибора, сделанного человеком. Это телеметрические сигналы в тритона на частоте в 20,003 мегациклов. Маловероятно, заявляют ученые, что эти сигналы исходят от русского или американских спутников, которые, как известно, находятся в межпланетном пространстве. Сигнал, зарегистрированный в прошлую среду 26 ноября, имел другой характер, заявляют они. Он был похож на сигнал первого советского спутника, который, как известно, упал в атмосферу и сгорел. Нью-Йорк, 4 декабря. Корреспондент агентства UP передает из Сан-Антонио, Техас. Руководитель кафедры физики университета Тринити доктор Поль Сибейс 4 декабря заявил в Сан-Антонио, что с вечера 2 декабря были слышны с регулярными интервалами сигналы, аналогичные тем, которые подавались русскими искусственными спутниками. «Что-то, возможно, движется по орбите», — сказал Сибейс, возглавляющий группу космического наблюдения МУНУОЧ при этом университете. Эти сигналы были слышны 5 раз, 2 и 3 декабря, с регулярными интервалами на частоте в 20,004 мегациклов, на которые, по словам Сибейса, подавались сигналы с прежних русских спутников.
Я спрашиваю нашего гостя Игоря Анатольевича Лисова. Ну, не мерещилось же ученым на этих станциях, что за сигналы они могли слышать?
Того пуска, о котором говорил редактор Messiah and Rockets, в природе не было. Теперь это абсолютно точно известно. А что касается таинственных сигналов, то это очень интересная история, которая отчасти может оказаться правдой. Дело в том, что 2 первых советских спутника к этому моменту уже сошли с орбиты, но теоретически мог пищать 3-й спутник, который был запущен 15 мая, 1958 года, летал до апреля 1960. Дело в том, что на этом спутнике был радиопередатчик «Маяк», работавший на частоте 20,005 МГц, и он был запитан от фотоэлементов. То есть он не зависел от аккумуляторных батарей, от остального спутника, и мог работать, в общем-то, неопределенное время. Спутник закончил свою работу 3 июня, но вполне возможно, что в это время временно прекратились сигналы «Маяка», скажем, из-за изменения условий освещенности космического аппарата на орбите. Если он над нашими станциями проходил в тени, они, соответственно, не могли его слышать. Эти сигналы могли быть слышны в других районах Земли и могли возобновиться позднее, когда мы их уже не пытались ловить. И процитированным сообщениям и локхидовцев, и Сибейса я, в общем, склонен верить.
Знаете, чтобы у наших слушателей не создалось впечатление, что зарубежные наблюдатели совсем не имели адекватной информации, давайте скажем, что, конечно, все было не так просто. Вот ВЗП за 10 февраля 1959 года был помещен перевод статьи из американского журнала Control Engineering о выводе на орбиту русского лунника со ссылкой на разведданные из Германии. В статье приводились технические сведения о первой искусственной планете, запущенной 2 января 1959 года. Я цитирую, документированное сообщение из Советского Союза, включая данные о намечавшихся траекториях полета, делают ясным то обстоятельство, что Советы намеревались попасть в Луну примерно в точке на ее экваторе, а не сделать так, чтобы она прошла на расстоянии 2187 миль от Луны, как это, судя по окончательному заявлению Советов, было сделано. Это все соответствовало реальности. 2 января действительно был запущен аппарат на Луну, который прошел мимо нее.
Еще один материал из ОЗП от 8 января 59 года. Я думаю, что вот теперь мы подобрались к самому увлекательному.
Париж, 8 января. Корреспондент агентства «Франс Пресс» передает из Кейптауна. Видный советский ученый Анатолий Благонравов заявил в интервью, опубликованном сегодня в Кейптауне, что Советский Союз является сейчас хозяином всего мира. И в сентябре этого года он намерен послать ракету с людьми на Венеру, Марс и, возможно, на Луну. Благонравов, который сказал, что он уполномочен говорить от имени советского премьера Никиты Хрущева, сказал: «Мы хозяева земного шара, но мы хотим мира, и если Америка и Англия не будут стремиться к осложнениям, миру не придется ничего бояться». Он заявил: «Россия больше не боится Америки или какой-либо группы стран». Как явствует из интервью, опубликованного кейптаунской еженедельной газетой «Ланстем», выходящей на языке африканс, Благонравов заявил по телефону из Москвы: «Не секрет, что страна, господствующая в космическом пространстве, господствует над всей Землей. Через год мы сможем уничтожить любой город в мире, но мы искренне надеемся, что в такой возможности никогда не будет нужды. Мы сделали все, что необходимо. И сейчас готовимся запустить ракету на Венеру в июне». Ученый заявил, что СССР уже выбрал человека для полета в космическое пространство. Это Иван Игорский, 30 лет, холостяк. Игорский, сообщил он, проходит сейчас усиленную подготовку. В частности, он остается под водой до 4 минут, чтобы развить свои легкие. Кроме того, 2-2,5 минуты его держат в комнате, где нет воздуха.
Прежде всего, надо пояснить, кто такой академик Благонравов. Ну вот все советские ученые, работавшие по космической программе, были строго-настрого засекречены. Их имена нигде, никогда и ни в коем случае тогда не назывались. А вот не имевшим к этой программе никакого отношения академикам Благонравову и Седову, как раз наоборот, было разрешено, рекомендовано по ней выступать и давать пояснения, в том числе иностранцам. Мне приходилось слышать, что Анатолий Аркадьевич Благонравов противился этому решению, считая, что это непорядочно по отношению к Сергею Павловичу Королеву. Но не подчиниться указаниям ЦК КПСС и Президиума Академии наук он не посмел. А провозглашенный тогда в западной печати отцом Красной Луны, отцом Красной Ракеты, академик Леонид Иванович Седов о ракетах и спутниках в ту пору имел вообще весьма общее представление. Космодром он посетил значительно позже. Просто оба, и Благонравов, и Седов, на момент запуска первого спутника оказались за границей. Благонравов, по-моему, в Вашингтоне, а Седов в Барселоне. Имя Королева Хрущев упоминать категорически запретил. И даже позднейшая попытка Келдыша переубедить его успехом не увенчалась. Королев очень переживал это, но слава, в данном случае незаслуженная, и почести обрушились на Благонравова и Седова. Реальным создателем ракет и спутников оставалось лишь злиться, обижаться и зубоскалить по поводу мнимых отцов-основателей.
В январе 59-го о полете космонавта на уровне реальных проектов еще и речи не было. Тем более о полетах на Марс и Венеру. Игорский – персона, очевидно, вымышленная. Но здесь вот что мне кажется любопытно. Ведь все, что наговорил Благонравов в интервью газете, выходившей на языке африканс, это скорее расхожие образы из тогдашней научно-фантастической литературы. Это ведь не имело отношения к реальным программам подготовки космонавтов. Я верно понимаю? Спрашиваю я нашего гостя Игоря Анатольевича Лисова.
Космонавтов к этому моменту в СССР не было, просто ни одного. Постановление о подготовке пилотируемого полета появилось лишь в мае 59-го. Летчиков отбирали в октябре и зачислили отряд в марте 60-го. Программа их подготовки была жесткой, временами даже жестокой. Техника, медицина, тренажер корабля, прыжки с парашютом. сурдокамера на 10 суток, центрифуга, всяческие аппараты для проверки и тренировки вестибулярного аппарата человека. А лишать дыхания на несколько минут не пробовали. Да и зачем? Если корабль разгерметизируется, космонавта спасет скафандр, а если он неисправен, то вообще никакая задержка дыхания не спасет. Ну и, конечно, никакого пуска на Венеру в июне 59-го не планировалось. Ни беспилотного, ни пилотируемого. Это американцы планировали на начало июня пуск автоматической станции к Венере, но не успели.
Ну вот, подводя итоги нашему сегодняшнему разговору, скажу вот что. Довольно часто те или иные исторические события, становясь легендарными, обрастают разнообразными мифами. В рассмотренном нами случае возникновение легенды опередило само событие. Возможно, тут дело не только в режиме сверхсекретности, созданном вокруг всего, что было связано с проникновением в космос. Ведь связанная с этим давняя мечта к тому времени уже превратилась в миф, который после запуска первого советского спутника Земли Хрущев догадался, блефуя, развивать и весьма успешно использовать в политических целях. Материалы ОЗП, с которыми мы вас сегодня познакомили, являлись для Кремля документальным подтверждением этого успеха. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Наталья Аркадьева вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тарцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».